Вот в этом дворе, вот именно здесь, на этом самом месте, мы и росли сразу после войны. Трудно объяснить, почему я сюда иногда проезжаю, специально так не стою. А вот так пройду как-то боком, что-то вспомню, что только я один знаю. Про себя, про своих ребят, про тех, кто уже умер. Есть и такие. Володя Шарошкин, Вова Понурин. Это мои ровесники. Они уже умерли. Вот что могу сказать точно про этот двор? Да, видимо, и про соседний тоже. Того времени специально никто не выходил, песен не пел. Я здесь ни разу не видел человека с гитарой, который бы сидел, вот как теперь это иногда бывает в фильмах, и пел. Нет. Слушать слушали. Сами мы пели какие-то ужасные разбойничьи песни. Я вот помню. Мама, я шофера люблю. Мама, за шофера пойду. Ну, нам было по 6 лет. Мы собирались в сарае где-нибудь в пустом и пели. Он-то это выше крыши получает больше 1000. Мама, я летчика люблю. Вот как-то так, я сейчас не помню. А вот здесь-то, здесь как раз у стола, и был музыкальный центр нашего двора. Было это по вечерам. И вот каким образом. Стол, где обычно сидели, играли вечером домино. Потом взрослые расходились, и молодежь постарше, она выносила патефон. Это целый обряд был. За ним шли двое, оберегали. Все-таки лиговка, мало ли что случится. Ставили, открывали, заводили. Как всегда до отказа, проверяли иглу. И здесь замечательная музыка звучала. Да пусть и наивная, пусть и, как теперь это говорится-то, слишком близко лежащая. Но она была, это совершенно бесспорно. Потому что все были живые, с руками и с ногами. И уж если закончилась такая гадина война, то всем казалось, впереди что-то прям беспредельно светлое. Только надо еще немножко пожить, еще немножко постараться, еще сходить за дровами в сарай. А вот уж послезавтра-то все будет замечательно.
Борис Савич.
Ну это правда, Борис... Я до сих пор не знаю, что вы пели во всех этих тысячах песен, которые мне пришлось услышать за свою жизнь. Я слышал где угодно. Я помню кожаные куртки, брошенные в угол. Хорошо, живо так, сам когда-то кидал. Тряпкой занавешенное низкое окно. Это все замечательно. Но дело-то, по-моему, все в том, что когда человека вашего, да и нашего, он же в такой степени ваш, как и наш, начинали хвалить и говорили, как вот это ты здорово придумал, мало у кого из этих ребят, называвших себя то бардами, потом какими-то там этими авторами-исполнителями, мало у кого хватало смелости отойти и задуматься, а за что же меня похвалили, ведь бесплатно не похвалят.
Сейчас включат аппарат. Я вообще не понимаю, кто такой бард, кто такой рокер. Вообще, чем они друг от друга отличаются? По-моему, это одно и то же. Есть человек, который творит.
Или художник тот был плох, или писал он, словно бог. Но был на весь мир зол, и мне достались. Плохая копия судьбы, плохая копия любви и самого себя пародия на память. Напрасно копией огня согреть пытаясь сердце я. В карикатурах на огонь тепла так мало. Меж декораций душ и лиц искать напрасно, как мечтить. Отсутствующие оригиналы. Больше хохотать, больше хохотать. художник тот оригинал, а снял он копию лишь с копии неясной. Как мне пробиться сквозь ряды поделок мутных и найти живые лица под тяжелым грузом красок? Я хочу порядок этот изменить, копии убрать, копии убрать. Над карикатурами уже нет сил больше хохотать, больше хохотать.
Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас снова в гостях режиссер, документалист Петр Солдатенков.
Здравствуйте.
Очень на интересной ноте у нас закончилась передача, и хотелось продолжать, но была прервана. Потому что это касается и меня лично, понятно уже, вот по кадрам из...
Прошу прощения, я просто даже предлагаю еще раз обратить внимание на портрет молодого человека, который наблюдает за ходом дискуссии вот в развалинах, в руинах этого дворца графини Самойловой. И я предлагаю показать эти 5 секунд, но немножечко, чуть-чуть их сделать больше, и тогда вы, наверное, узнаете своего батюшку в этом кадре. Вот. Но, значит, тем не менее, вот эта плохая копия, она... закончилась эта песня, и интересно ведь, что сказать.
Да.
Ведь этот фильм, он снимался изначально как бы под таким девизом «фильм без актеров». То есть там действовали люди реальные, музыканты там, и вот это окружение, эту вот атмосферу еще создавали ребята и девчонки, которых просто там мы приглашали, допустим, подгоняли автобус к кафе «Сайгон», и наш директор картины входил туда и говорил: «Ребята, едем в Павловск, 3 кофе каждому, а, значит, через неделю 5 рублей». За съемки. И народ набивался в автобус, мы ехали в Павловск, и там они, в общем, принимали то или иное участие,
да, они создавали такую атмосферу,
в наших, да, съемках. И это создавало, это была живая среда. Но самое интересное, конечно, потом они уже знали, что снимается такой фильм, и уже сообщали там своим, которые там были в рваных штанах, там с этими косматыми прическами, с цепями на шеях, там, и на поясах, и они уже собирались, ждали, когда появится этот автобус, чтобы поехать, и что, они тоже хотели засвидетельствовать себя вот в этой атмосфере лета 87-го года.
30 лет спустя.
Но, отец Анатолий, я вот как-то так должен констатировать. Да. Тогда этот фильм считался проблемным там, по каким-то многим показателям. То есть мы, как бы извлекая вот из подполья эту, значит, структуру эту, да, музыкальную, мы вроде как обнажали какие-то язвы наши жизненные, да? Но да. Выясняется, что, в общем-то, тогда-то это были даже не язвы, а язвочки. Ведь язвами они расцвели и стали, и болезненными они стали только сейчас.
Вот теперь, когда я, будучи уже священником, и уже смотрю на духовные проблемы современного вот общества, я понимаю, что это были чистые, это, можно сказать, ангелы были. У них были духовные, они были искренними. Даже в своих заблуждениях были искренними. Они вот говорят, что надо быть или горячим, или холодным. Да, они не были теплыми. Они выражали вот то, что тоже думали. И с ними надо было работать. Ну вот, с ними, можно сказать, мы их упустили каким-то. Может, через там кровь, пот и слезы кто-то дошел, вот как я, да, мне пришлось и травмы перенести, ну, что только не в жизни. И все равно промысел был Божий, чтобы я стал священником. И я это знаю, и чувствую, и помню. И это мне помогает сейчас жить, и помогает это понимать, то, что происходило, да? Вот.
Но и, наверное, духом, понимать и нынешних.
И нынешние, да. Это исковерканные люди были вот, системой, да, а сейчас не более, духовные проблемы никуда не исчезли, они еще больше обнажились, и очень много у нас всякого псевдо. Я уже говорил в прошлой передаче, что со многими людьми мне пришлось потом и дружить, и общаться, вот. И Андрей Дворин на меня произвел очень тогда большое очень впечатление, как личность. Вот он был очень необычный, он не вписывался, вот, как он, где он это набрался. Он был свободен, вот, и в самовыражении, и как будто ничего вокруг как бы не существовало вот этого. Удивительно. Я закомплексован был на самом-то деле. Мне было там интересно в этом всем, когда фильм снимался. Ну, я не мог выражать свое мнение. Вот. Если бы мне дали мнение, тогда бы вот просто сказали мнение, я бы, наверное, просто промолчал.
Потом, ну, да. Эта свобода, я еще раз просто хочу сказать, что она дается-то, наверное, все-таки дорогой ценой, потому что уже нет. И Андрея Дворина нет.
Да. Царство небесное.
И Юрия Морозова нет. И Виктора Большакова нет.
Башлачёва,
он самый
первый, по-моему.
Да. И, то есть многие из вот этих героев этого моего фильма, они уже отошли в мир иной. Но я хочу сказать еще один момент такой очень любопытный по поводу Дворина, с которым вы познакомились тогда,
да,
и продолжили.
И
продолжили. И я хочу сейчас чуть-чуть рассказать, никто это, кроме меня, никто это не расскажет, как мы познакомились с отцом Анатолием. Его летом, весной, в апреле или в мае, я сейчас уже точно не помню, в апреле, по-моему, 88-го года его пригласили в Киев. Чтобы там в числе других он пел со своей группой в ночь на Пасху.
Да.
Это была такая вот
акция комсомольская.
Система такая, отвлечь молодежь.
От крестного хода.
Пусть лучше им рок будут петь, чем они пойдут в церковь.
Они использовали это вот, да.
И мы встретились в одном из клубов Киева. Я пришел на этот концерт. То есть... И я был свидетелем тому, как будущий отец Анатолий вышел в рваной майке на сцену и сказал: «Вы думаете, я вам буду петь? Нет. Идите в храмы», сказал он. «И не бойтесь этих вот людей, которые там стоят с дубинками и вас сюда чуть ли не пригнали в этот зал. Не бойтесь никого, идите в храмы, а я вам петь не буду». Вот такое было, это была первая миссионерская проповедь отца Анатолия. И его арестовала милиция, безусловно. А я со своей красной корочкой режиссера студии документальных фильмов, я его просто спас от них.
Да.
Они мне его отдали на поруки. И я его благополучно увел в гостиницу киностудии Довженко. Вот такая...
Ты сказал, вы что, хотите скандала? Сказал ты.
Да.
Да? Я это все могу, ну, в общем...
Да, вот это была наша такая встреча.
И да. Тоже на это... Пасху. А потом мы яички ели утром.
Провиденческое какое-то такое тоже событие.
Да, и я, как говорили, ни сном, ни духом. Ну вот меня так это задело. Как это? Ну, Пасху и... Это, и в общем, как-то мне так...
Так,
наверное, вот надо что-то еще посмотреть.
Следующий наш, и наша героиня, и наш герой, и наш эпизод – это Евгения Смоленинова.
Вы рветесь к небу и не умеете преодолеть притяжение земли. Вы задаете вопросы и нетерпеливо уходите, не дожидаясь ответа. Вы проклинаете собственное косноязычие и устаете от незнакомых полузабытых слов надежда, вера, любовь. Словно дети-переростки, вы продолжаете играть, не замечая, как жестоко и властно меняются правила в этой игре.
Ах, налететь бы слепыми грачами на теплую пашню. Ох, потекло по усам, шире рот, да вдруг не хватит на бедный мой век. Имя имен прозвенит золотыми ключами. Шабаш! Всей гурьбою на башню! Пала роса, пала роса, да сходил бы ты по воду, мил человек, мил человек,
человек. Дорогие мои, хорошие, мы уже давно словно родные, и я вправе задать вам вопрос. Каким будет завтра ваше слово? Это очень важно, лично для меня.
Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще.
То, что сейчас вот мы увидели, конечно, ну, явно говорит о том, что это фильм все-таки духовный. И «Крестик», и появление Смолениновой, которая в те годы она была неизвестна же, да? И Митяев тоже особо был неизвестен. Но Смоленина, она как ангел такой, знаете, вот мимо парит, так, мимо всего этого, что происходит. Это же все-таки суета, да? И, ну, то есть это находка, хорошая находка, режиссерская. Значит, этот фильм надо смотреть и пересматривать. И делать какие-то и для себя выводы, я думаю. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Ну, смотреть и пересматривать, конечно, это было бы хорошо, если бы была возможность его смотреть и пересматривать. Потому что на самом деле, конечно, трудная судьба сложилась у этого фильма изначально. Несколько переделок, там, несколько восстановлений, смена названий, там, перемонтаж, прочее, прочее. В общем, все это... Ну, а рядом были, в общем-то, более благополучные фильмы. Допустим, этим же летом Леша Учитель снял фильм «Рок». Угу. Но он поступил так дипломатично. Он сразу пошел на канал «ВИД». И канал «ВИД» его поддержал. Там вот эта вот компания, которая вела передачу молодежную, они его поддержали. Стефанович снял того же Митяева тоже в своем фильме там, о бардовской песне. И этот фильм он прошел таким, как говорится, ну, может быть, не очень незамеченным, но он прошел, он состоялся, был удачлив. А эта картина, она, тем более, что она была еще снята на базе студии Довженко, с которой, кроме больших скандалов, у меня, в общем-то... Ну, я, тем не менее, им очень благодарен. Они меня позвали, они решили, что надо в перестройке надо как-то быть тоже первыми. Они во всем хотели быть первыми. Ну вот, не получилось, конечно, быть первыми, и поэтому фильм пошел третьим экраном. Но, тем не менее, меня радовало, когда, допустим, мне какие-то там знакомые звонили и говорили, мы тут встретили... группу хипарей и украинских, и они объявили, что видели альтернативный фильм под названием «Игра с неизвестным» в каком-то сельском клубе. Они были очень довольны.
Ну, ясно, что и явно, что фильм, ну, в общем-то, выдержал испытание временем 30 лет. Он живой, и мы сейчас как раз... может быть, и проявим интерес такой. Люди проявят интерес после этой передачи, посмотрят фильм.
Ну, тут много подводных камней, потому что тут много людей, которые обладают авторским правом на те или иные песни, стихи, произведения.
Они
поэтому вот это все собрать, все это как-то... Это достаточно сложная история, в которой я чувствую себя не очень уверенно. Но зато я, в общем-то, 10 лет назад сделал свой вариант, авторский вариант, которому вернул прежнее название «Монологи на фоне из красного кирпича» и «Или 20 лет спустя». И там я доснял Шевчука, там я поставил, восстановил линию Высоцкого, которую у меня студия Довженко отправила в небытие. И я, в общем-то, вернулся к тем замыслам, которые, в общем-то, когда-то меня и подвигли на все на это. Но я уже немножко так как будто бы приподнялся и посмотрел чуть-чуть сверху на эту вот историю. И вот вопрос, быть или не быть, этот гамлетовский вопрос, который волновал и Гамлета, и Высоцкого,
и любого человека,
Юру Шевчука, и вот этих ребят, которые пели песни и слагали стихи. И вот этот вот гамлетовский вопрос, не просто ведь быть или не быть, а жить или не жить. Вот в чем вопрос. И вот это вот удалось как-то, может быть, вот в этом последнем моем авторском варианте удалось как-то это показать. Но этот фильм, он принадлежит мне, и я его там могу показать студентам, могу показать друзьям, но для какой-то широкой публикации не хватает ряда юридических решений, юридических
Дай
вопросов.
Бог, может быть, когда-то, может, кто-то возьмется, спродюсирует. Ну, может, он войдет в какой-то цикл. Ну, всякое же бывает в жизни, да. Ну, жалко, что, время летит, да, просто. Передача заканчивается. Спасибо большое, Петр Яковлевич, вот, что вы нашли время, пришли, простите нас тут. Вот,
Я должен тоже вас поблагодарить в свою очередь, потому что мне очень приятно вернуться на 30 лет назад и вас увидеть в этой студии и пожелать удачи и успехов и с Божьей помощью вашей передачи всего самого хорошего.
И все-таки жить и быть. Божья помощь вам всем. С вами была передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях был Петр Яковлевич Солдатенков, режиссер-документалист.